Полина Верховцева. Сердце вьюги. Текст читает Кристина Нку. Глава первая. Обряд проводил жрец, приехавший из столицы. В расшитых золотых одеждах он нараспев читал ритуальные молитвы возле алтаря. Его голос был спокоен и величественен, а неспешные жесты полны размеренного достоинства. Рядом с ним на коленях стояла пара. Босой мужчина в простом сером одеянии и простоволосая девушка, облаченная в белоснежную хлопковую рубаху, скрывающую тонкий стан. На ее щеках играл нежный румянец, и каждый ее взгляд, направленный на будущего мужа, был полон нежности и взволнованного обожания. В золотистых волосах алели сочные бутоны миоры, приносящие удачу молодоженам. Девушка была красивой, как утренняя заря, и нежной, как лепестки едва распустившейся лилии. Однако взоры гостей были прикованы не к ней. Все смотрели на жениха. Рослый, темноволосый, с упрямым разворотом плеч и взглядом, от которого шла кругом голова даже у престарелых кокеток, сидящих во втором ряду. Дракон, перед которым преклонялась снежная стихия. Она же искрилась в его светлых, как зимнее небо, глазах. В отличие от невесты, он был мрачен и хмур, будто что-то тревожило его сердце. Гости, разодетые гораздо богаче и ярче, чем новобрачные, с придыханием наблюдали за церемонией. Мужчины втайне завидовали жениху, ведь его избранница красива, богата и хорошо воспитана. А женщины грезили о поцелуе дракона, ведь по преданиям нет ничего слаще. Первый ряд по традиции отвели для родителей и близких молодоженов. И если со стороны жениха присутствовал лишь один верный друг и помощник, то со стороны невесты набралась целая толпа. Дородная матушка в пышном темно-розовом платье и с причудливой прической, щедро украшенной драгоценными камнями. Отец, тщедушный мужичок с уставшим рассеянным взглядом. Три тетушки, наряженные так, будто сами замуж готовы выскочить. И брат матери невесты, румяный молодец, то и дело самодовольно накручивающий роскошные черные, как смоль, усы. Столь радостное событие собрало вместе всю семью. Шутка ли? Их род, пусть и древний, но совершенно обычный и ничем на фоне остальных не выделяющийся, наконец породнится с драконом. А это означает и почтение соседей, и положение при дворе, и множество других приятных преференций. Но главное – это благословение небес, даровавшее невесте не только метку избранной в виде снежного узора, окольцовывающего запястье, но и способность подарить ему наследника, истинного дракона. Тем временем жрец достал из обитого красным бархатом ларца длинную серебряную иглу и обратился к молодоженам. «Ваши руки». Жених решительно протянул ладонь, а невеста замерла, испуганно глядя на поблескивающее острие. Игла казалась такой большой, наверняка будет больно. Она обернулась, беззащитно взглянув на матушку, но та лишь кивнула, призывая к спокойствию и смирению. Только после этого девушка протянула жрецу вспотевшую от волнения подрагивающую ладошку. «Да смешается боль ваша!» Нараспев произнес жрец и уколол сначала ладонь жениха в то самое место, где сливались линии жизни и судьбы, а потом и невесту. Она едва слышно охнула и тут же взмахнула ресницами, пытаясь согнать внезапно накатившую слезу. «Да смешается кровь ваша!» После этого ладони молодоженов соприкоснулись, и пальцы сплелись, скрепляя незримую связь, дарованную щедрыми небесами. «Да смешается плоть ваша!» С этими словами жрец достал из того же ларца маленький серебряный серп и срезал вьющийся локон с головы невесты и прядь с виска жениха. Соединил их и связал магической нитью. Затем взял с алтаря чашу, наполненную ритуальным вином, и поднял ее высоко над головой. «И будет жизнь одна на двоих, и сердце одно на двоих, и судьба». Матушка умиленно промокнула ажурным платочком уголки глаз, наблюдая, как ее дочь делает осторожный глоток и едва заметно морщится, ощутив терпкую сладость на языке. Дракон тоже отпил из чаши, после чего жрец отставил ее в сторону и перешел к завершающей части церемонии. «Прежде чем объявить вас истинными супругами перед богиней плодородия и богом справедливости, я должен спросить у собравшихся». Пристальным взглядом жрец обвел зал, лишь на миг задержавшись на темном углу при входе. «Есть ли среди вас тот, кто против этого брака? Вы можете озвучить свое несогласие сейчас или похоронить его навеки». Все кивали и улыбались. Никто не ожидал подвоха на такой светлой прекрасной церемонии. Но... «Я против!» Пронесся мой голос эхом по храму. Ударился о стены и рассыпался на миллионы ледяных осколков среди внезапной тишины. Скрываться больше не было смысла. Я оттолкнулась плечом от стены и вышла из своего укрытия. По залу тут же пронесся вихрь возмущенного шепота, и чужое недовольство опалило ядовитым пламенем. «Лгунья! Мошенница! Позор всего рода!» Летело со всех сторон. Я делала вид, что не слышу. В черном платье, украшенном лишь тонкой полоской серых линялых кружев, пришитых к горловине и манжетам, я выглядела мрачной вороной на фоне разодетых надушенных гостей. Чужая на этом празднике жизни. Увидев меня, невеста пошла белыми пятнами и начала хватать ртом воздух, словно рыба, выдернутая из воды. Потом капризно пропищала. «Мама!» Надеясь, что матушка, как всегда, все решит. Матушка, а по совместительству моя мачеха, побагровела от злости. По ее задумке, я уже трясусь в старом экипаже на пути в монастырь Серой Розы, который должен стать моим пристанищем до конца дней. Увы. К великому сожалению мачехи, дороги замело, и экипаж намертво застрял в коварно припорошенной снегом колее. Слугам не оставалось ничего иного, кроме как вернуть меня в замок. Как раз к началу церемонии. «Как ты смеешь!» — прошипела она, поднимаясь. Ее внушительная грудь ходила ходуном, натягивая блестящий атлас, и норовила вот-вот выскочить наружу, а рот некрасиво перекосила. Все это — презрение гостей, злой взгляд сестры и черная ненависть мачехи — не имело значения. Я видела только его. Шейна Айсхарта. Моего дракона. Он смотрел на меня, не отрываясь, и в зимних глазах светилась ярость, смешанная с презрением. Он, как и все собравшиеся в этом храме, считал меня мерзкой лгуньей, готовой на все ради наживы. Как и все, поверил в клевету. Поверил в то, что я его обманула, присвоив чужую метку истинности. Он ненавидел меня, и это было больно. Настолько, что с каждым шагом в груди проворачивался ледяной штырь. Но я все равно шла. Потому что не могла иначе. Потому что хотела жить.
«Стража!»
— гаркнула мачеха, истошно потрясая кулаками.
«Выведите отсюда эту мерзавку!»
Два рослых стражника отлепились от стены и ринулись ко мне, но их остановил властный голос жреца.
«Оставьте ее! Но...»
Начала было Барнетта, однако под взглядом верховного жреца стушевалась и замолкла. Она так кичилась перед родственниками и друзьями, что церемонию ее дочери будет проводить не местный пузатый сановник с блестящей прогалиной на макушке, а жрец из императорского замка. Зря радовалась. Сановник не посмел бы и пикнуть против ее воли. А вот верховному жрецу крики мелкопоместной дворянки не указ.
«Подойди ближе, дитя».
В храме воцарилась напряженная тишина. Гости жадно наблюдали за происходящим, чтобы потом еще долго мусолить эту историю на каждом углу, с упоением перетирая подробности. Я подошла и склонилась перед ним в низком поклоне. На расстоянии вытянутой руки кипела гневом сестрица Ханна и хлестал лютым холодом Шейн.
«Как зовут тебя, девочка?»
Жрец, в отличие от прихожан, обратился ко мне почтительно. Как странно. За последние дни я привыкла к тому, что все говорят гадости, стараясь уколоть побольнее. «Мейлин». Глаза предательски защипала.
«Почему ты против этого брака, Мэй?»
— спокойно спросил он. Его внимательный взгляд словно проникал внутрь, снимая с меня слой за слоем. «Я не уверена, что этот мужчина подходит моей сестре». Снова больно кольнула под лопаткой.
«Не уверена?» —
переспросил жрец. Я собралась с духом и твердо произнесла. «Да. Поэтому я пользуюсь кровным правом Мэйв, правом старшей сестры». Зал ахнул. Ханна пискнула и зажала рот рукой, а мачеха снова вскочила. «Что за глупость? Это дурацкое право никто никогда не использует. Оно устарело!» От возмущения она начала брызгать слюной, вмиг растеряв весь свой чинный вид и манеры. «И тем не менее оно есть», — жестко отчеканила я. «Закреплено указом императора Мертона III и входит в перечень прав, подлежащих обязательному удовлетворению. Старшая сестра может забрать первую брачную ночь, если не уверена в том, что выбор младшей оказался достойным».
«Ты считаешь Шейна из рода Айсхартов недостойным?» —
задумчиво поинтересовался жрец. «Да». Все вокруг загалдели, наперебой обзывая меня плохими словами и пытаясь прогнать. Молчал только жрец и дракон, чья холодная ярость пробирала до самых костей. Наконец, Верховный поднял руку, призывая к молчанию. И люди постепенно замолкли, по-прежнему буравя меня негодующими взглядами. Я стояла перед ними совсем одна, с неестественно прямой спиной, глядя только перед собой. Мне было страшно, больно и одиноко, но помощи ждать неоткуда. Единственный близкий человек, отец, молчал, стыдливо отводя взгляд от родной дочери.
«Мейлин в своем праве»,
— ответ жреца заставил всех вздрогнуть. Я знала, что он не посмеет мне отказать, но все равно незаметно выдохнула. Мачеха чуть не захлебнулась.
«Вы разве не видите? Она же просто завидует моей девочке! Хочет ей свадьбу испортить!»
Взмолилась она, протягивая к нему руки.
«Она вообще не имела права сюда приходить! Мы отправили ее в монастырь за то, что...»
«Это неважно», —
прервал жрец, даже не взглянув на нее, потом обратился ко мне.
«Ты понимаешь последствия?»
«Да», — покорно ответила я.
«Понимаешь, что на рассвете ты будешь отправлена в изгнание за пределы страны и больше никогда не сможешь вернуться домой?»
«Лучше в изгнание на чужбину, чем в монастырь под контроль мачехи».
«Да».
«Понимаешь, что будешь лишена имени и принадлежности к роду?»
«Да».
«Цена высока, но разве это имеет значение? Я готова на любые жертвы. Потому что метка, которую у меня украли мачеха и ее дочурка, ушла не полностью. Часть ее осталась глубоко внутри и пульсировала, требуя насыщения и причиняя сердцу нескончаемую боль. И если я не получу дракона на эту ночь, то к утру она попросту меня убьет».
«Да будет так», —
сказал жрец, снова берясь за иглу. Я протянула ему руку без страха и сомнений, и когда холодное острие вонзилось в ладонь, даже не поморщилась. Жрец собрал несколько капель крови и опустил их в чашу с вином.
потом протянул ее мне.
С того момента, как стемнеет, и до первых лучей солнца кровное право Мэйв твое.
Дракон позади меня яростно зашипел. Даже он не мог противиться воле верховного жреца. Ханна капризно захныкала.
«Мама! Ну что ты молчишь? Прогони ее! Мама!»
Увы, маменька в этой ситуации была совершенно бесполезна. Я сделала 3 больших глотка и вернула тяжелую чашу жрецу.
«Эта ночь и брачное ложе принадлежат тебе, юная Мэйлин. Поутру ты должна будешь сказать, ошиблась ли сестра в своем выборе, отречься от рода своего и покинуть замок, чтобы не вернуться никогда. А до тех пор церемония будет остановлена».
Я низко поклонилась, а потом обернулась к гостям. Сколько злости на меня было направлено, сколько неверия и презрения. И когда я уходила из зала, гордо подняв голову и глядя только перед собой, к хлёсткому лгунья и воровка добавилось еще одно прозвище — «Распутница». На пороге я оглянулась последний раз. Свадьба смешалась. Гости галдели, возбужденно обсуждая происходящее. Шутка ли? Правом Мэйв за последние 100 лет никто не воспользовался. Дракон кипел до хруста, сжимая кулаки. И вслед за ним снаружи ярилась вьюга. Она завывала, бросалась на стены храма, пытаясь прорваться внутрь и сокрушить тех, кто встал на пути. Маменька утешала рыдающую Ханну, а так как заведенная повторяла.
«Ну скажи ей, скажи, мама! «Сделай что-нибудь!»
К своему праведному возмущению Барнетта ничего сделать не могла. Верховного жреца невозможно ни подкупить, ни отговорить, ни запугать. Закон есть закон, и верховный жрец неотступно ему следовал. Мне хватило гордости и выдержки достойно покинуть зал. Но стоило выйти в пустынный коридор и увидеть тяжелые серые своды до стены с потускневшими картинами, восхваляющими прежнее величие рода Родери, как силы покинули меня. Я с трудом вдохнула и тут же почувствовала, как в сердце вгрызается ледяной шип, а на глаза собираются слезы.
«Нет времени!» —
прошипела, размазывая их по щекам. Я не питала иллюзий на то, что мачеха проглотит обиду и позволит мне выполнить задуманное. Пусть в открытую спорить со жрецом она не смела, но сделать так, чтобы я не смогла прийти на эту ночь в ее силах. Поэтому я бросилась на первый этаж к своему укрытию. Потаённая ниша позади мраморной статуи хранителя рода. Он стоял лицом к главному входу, добродушно раскинув руки для объятий. И улыбался, обещая защиту каждому, кто к нему придет. Меня он защищал не единожды. Я протиснулась сквозь узкий разлом. Затем, упираясь ладонями и ступнями в противоположные стены, аккуратно вскарабкалась на высоту в 2 человеческих роста и уселась на выступ. Мой тайник был тем хорош, что сверху я могла видеть весь холл, вход в замок и 2 тяжелые каменные лестницы, полукругом уводящие на 2-й этаж. А меня увидеть было невозможно. И только я устроилась, как раздались голоса гостей, спешно покидавших незавершенную церемонию. Их глаза блестели от возбуждения, а рты ни на миг не закрывались. До меня доносились обрывки их слов.
«Какая же дрянь это, Мэйлин! Бедная Ханна! Ради дракона и я бы согласилась на изгнание. То есть кормить нас сегодня не будут?»
И лишь когда гости покинули замок и дубовые двери за ними закрылись, в холле появилась разъяренная Барнетта.
«Найдите ее! Немедленно! И приведите ко мне!»
Шипела она стражникам, не подозревая, что я совсем близко. Верные прихвостни тут же бросились выполнять приказ. Я просидела в своем укрытии несколько часов, даже умудрилась немного вздремнуть. А когда последние лучи заходящего солнца перестали подсвечивать витражи на окнах, потихоньку выползла наружу и направилась к спальне новобрачных.